свободам.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Исполнилось 40 лет со дня смерти Эдварда Моргана Форстера. Один из самых популярных и замечательных английских романистов начала 20-го столетия, он в середине 20-х годов отказался от крупной литературной формы и почти полвека выступал преимущественно как эссеист и публицист. После смерти Форстера были изданы его тайные сочинения, роман «Моррис» и рассказы. Сейчас к публикации готовится эротический дневник. Только что в Великобритании и Соединенных Штатах вышла новая биография Форстера. Ее автор, профессор Диккенсовского колледжа Уэнди Моффат, работала в архиве писателя, хранящемся в Кембридже.
Он один из крупнейших писателей 20 века. Я бы поставила его в один ряд с Джойсом и Дэвидом Гербертом Лоренсом. Книги Форстера обладают редкой способностью всегда быть современными. В нашем постмодернистском обществе они учат нас терпимости по отношению к отличным от нас людям. И мне кажется неверным, что о нем говорят как об эдвардианце, в то время как он намного больше говорит 21 веку, чем равные ему по таланту современники.
When I think he has much more to say to the 21st century than some of his peers.
Случилось так, что некоторые материалы из Кембриджского архива Форстера были впервые опубликованы по-русски. Перевел их по рукописям историк Артем Федорчук.
Интерес к Форстеру изначально у меня, собственно, был связан с Кавафисом, интерес к которому, соответственно, возник значительно раньше, и я довольно много занимался его переводами. Я впервые наткнулся на имя Форстера в статьях или материалах про Кавафиса, а дальше уже заинтересовался им самим. Читал сначала, безусловно, по-английски, потом уже, собственно, стали появляться русские переводы.
А как вы попали в его архив в Кембридже?
Я жил в Кембридже год, это было 10 лет назад. Я там, в общем, работал по совсем другим темам. А поскольку работать в кембриджских архивах – это одно удовольствие, то есть я просто пришел в Кингс-колледж, вот, и сказал, что хочу поработать в архиве Форстера. Что немедленно с радостью разрешили, и я там просидел в общей сложности, наверное, 2-3 месяца. Практически сразу наткнувшись, собственно, на его переписку с Кавафисом, которая меня, безусловно, больше всего заинтересовала.
Так переписка Форстера с великим греческим поэтом Константиносом Кавафисом впервые появилась в печати в русском переводе.
Познакомились они в Александрии, когда Форстер приезжает туда во время Первой мировой войны. И, в общем, Форстер был практически первым европейским литератором, который по-настоящему заинтересовался поэзией Кавафиса, и, собственно, он-то ее в значительной мере и сделал известной западному миру. При этом существует такая легенда, которая кочует из книжки в книжку, из статьи в статью, про то, что Форстер на протяжении многих лет прилагал все усилия для публикации стихов Кавафиса, а Кавафис к этому относился якобы совершенно равнодушно и не обращал на усилия Форстера практически никакого внимания. Вот как раз переписка показывает, что дело стояло не таким образом, то есть Кавафис действительно зачастую довольно нерегулярно отвечал на письма, по поводу чего потом, значит, рассыпался в извинениях, то есть действительно иногда промежутки между письмами составляют несколько месяцев. Форстер пишет ему такие шутливые и очень изящные упреки, вроде того, что, например, одно из писем он начинает со слов: «Дорогой Кавафис, вы плохой поэт, если бы вы были хорошим поэтом, вы бы, значит, ответили на мое письмо очень давно». Или, например, чудная стихотворная эпиграмма, которая в русском переводе звучит примерно как: «Рыдают и скорбят и эллин, и еврей, что нету от тебя вестей». На самом деле Кавафис очень ценил усилия Форстера, и проблем было несколько. То есть одна из проблем состояла в том, что Кавафис очень трепетно относился ко всем своим стихам и, соответственно, очень критически относился к переводам. А вторая проблема состояла в том, что переводчик Георгиос Волосопулос тоже не очень спешил. И поэтому идея Форстера еще в 20-х годах издать сборник Кавафиса, к сожалению, так и не воплотилась в жизнь. Первый сборник по-английски вышел в 51-м году. Но Форстер познакомил западную аудиторию со стихами Кавафиса, во-первых, написав свое замечательное эссе про поэзию Кавафиса, которое опубликовал в одной из своих английских книжек, и, во-вторых, он организовал несколько его публикаций в периодике. И, собственно, вот именно благодаря этому, начиная с 20-х годов, Кавафис становится знаком эссе, и именно с этого момента начинается интерес к нему.
Из эссе Эдварда Моргана Форстера о Кавафисе, 1919 год.
Глядя на нынешнюю Александрию, едва ли подумаешь, что у этого городка есть душа. Основа городского хозяйства – торговля хлопком, с которым конкурируют лишь лук и яйца. Город дурно застроен, дурно спланирован. В нем дурная канализационная система. Много плохого можно сказать об Александрии, что, впрочем, и делают зачастую ее жители. Однако некоторым из них порой удается испытать восхитительные минуты. Неожиданно вы слышите, как кто-то произносит ваше имя, твердо и вместе с тем задумчиво, словно и не ожидая ответа, а просто отдавая должное самому факту вашего существования. Обернувшись, вы видите греческого джентльмена, стоящего абсолютно неподвижно, немного в стороне от мира. Возможно, он протягивает к вам руки. «О, Кавафис!» «Да, это господин Кавафис, который идет либо из дома на службу, либо со службы домой». В первом случае вы увидите, как он удаляется со слабым жестом отчаяния, во втором он может произнести какую-нибудь тираду, необычайно сложную, но в то же время стройную, полную придаточных и условных предложений, которые действительно нечто обуславливают. Тираду, логично стремящуюся к предсказуемому финалу, который, однако, всегда оказывается ярче и многозначнее, чем можно было себе представить. Иногда она завершается еще на улице, иногда погибает в уличном шуме, а порою продолжается до его квартиры. Она может быть посвящена коварству императора Алексея Комнина в 1096 году, или видам и ценам на маслины, или судьбам друзей, или Джордж Эллиот, или диалектам внутренних районов Малой Азии. Она с одинаковой легкостью может быть произнесена на греческом, английском или французском, но, несмотря на все интеллектуальное богатство и широту кругозора, несмотря на зрелость и доброжелательность суждений, вы чувствуете, что она тоже стоит немного в стороне от мира. Это тирада поэта.
О важности александрийского опыта для Форстера пишет в своей книге и Уэнди Моффат.
Для Форстера Александрия была первым опытом жизни за пределами английского общества. Конечно, он и до этого путешествовал, но по Европе и в типично английском стиле. Он часто путешествовал с матерью. Самостоятельное пребывание в Александрии стало для него первой возможностью самопознания. Тогда это был космополитический город, где смешивались многочисленные расы и народы. В Александрии он почувствовал себя абсолютно свободным. Он был волен изучать город и встречаться с кем ему заблагорассудится.
He felt free there, free to explore the city and free to figure out who he was.
Может ли сегодняшний путешественник отыскать город, который любили Форстер и Кавафис? Вопрос Артему Федорчуку.
Это очень хороший вопрос, на который очень сложно дать как бы объективный ответ. То есть субъективно я могу сказать, что если очень постараться, то ее можно найти. Реально понятно, что, в общем, Александрия после 52 года изменилась драматически. И, в общем, по сути, Александрии Форстера и Кавафиса осталось немногим больше, чем, собственно, от античной Александрии. Но, опять же, как по тем отдельным фрагментам, которые, значит, остались от античной Александрии, при желании можно ощутить, как это все было, так, в общем, примерно и с Александрии Форстера, Кавафиса, Лоуренса. То есть сохранились дома, но, естественно, абсолютно изменилось население. Сохранилась квартира, в которой жил Кавафис, и там создан его музей, который вполне функционирует. Интересная такая деталь, я пытаюсь найти по адресу в путеводителе квартиру Кавафиса. Карта у меня была довольно плохая. Я обращался сначала, к людям, которые производили впечатление интеллигентов и среднего класса, которые, при слове «Кавафис» смотрели на меня с величайшим недоумением. И тогда я догадался обратиться к местным жителям, которые просто, тусовались где-то во дворике. Был немедленно схвачен за руку и приведен непосредственно к дому, где жил Кавафис. Реально, естественно, осталось очень мало, но при желании ощутить, как это все было, в принципе, можно.
То есть путеводителем, который написал Форстер, современный путешественник не должен пользоваться?
Вопрос в том, чего хочет современный путешественник. Если одна из задач современного путешественника – это как раз попытаться увидеть то, как это было тогда, то тогда, безусловно, и пользоваться нужно и можно. Другое дело, что физически все изменилось довольно сильно. Но вот именно для того, чтобы ощутить тот дух и попытаться им проникнуться, путеводитель Форстера чрезвычайно ценен и думаю, что просто ни с чем не сравним.
На «Волнах свободы» радиожурнал «Поверх барьеров». Наши гости – биографы писателя Эдварда Моргана Форстера. В Александрии Форстер знакомится с кондуктором трамвая Мохаммедом Эль-Адлем, рассказывает Уэнди Моффат.
Эта связь была очень важной. В нынешней постколониальной ретроспективе очень трудно понять, как сильно Мохаммед был привязан к Форстеру. Между ними было огромное неравенство. Мохаммед ведь был по сравнению с Форстером мальчиком. Ему было 18 лет, тогда как Форстеру почти 40. К тому же Мохаммед был намного беднее. Можно подумать, что Форстер просто пользовался своей властью и преимуществами во время этой связи. Однако, когда мы узнаем, как трогательно Форстер вплетает голос Мохаммеда в свои воспоминания, как он бережно относится к непростым проблемам их отношений, мы можем сказать, что это были очень важные и неординарные отношения для обоих.
Артем Федорчук нашел в Кембриджском архиве и перевел на русский удивительный документ – письмо, которое Форстер написал Мохаммеду Эль-Адлю после его смерти. Послание на тот свет.
Мохаммед, собственно, был первым человеком, благодаря которому Форстер понял, что такое, собственно, чувственная любовь. Их отношения продолжались на протяжении нескольких лет, пока Форстер жил в Александрии. Потом он один или два раза заезжал в Александрию уже после того, как оттуда уехал. Но Мохаммед умер очень рано от туберкулеза. Ему было, если я не ошибаюсь, 20 небольшим лет. И вот этот вот удивительный документ, это действительно как бы некоторая попытка, с одной стороны, описать историю их взаимоотношений, с другой стороны, попытка Форстера разобраться в том, кем был для него Мохаммед, чем были для него их взаимоотношения. В мировой литературе, пожалуй, что есть очень мало текстов, соотносимых с этим текстом Форстера.
По лирической силе.
Да, то есть с одной стороны по лирической силе, с другой стороны по реалистическому и порой довольно жесткому описанию всего, что между ними происходило.
Мохаммед, я пытаюсь сохранить все это реальным, но собственные слова мне мешают. А ты разложился уже до неузнаваемости, 6 месяцев как мертв. Я не думаю об этом, но боюсь, что ты становишься нереальным, и мне начинает казаться, что все наши беседы и редкие ночи, что все это было не с нами, а с кем-то другим. Поэтому я не могу писать это письмо к тебе слишком долго. Это лишь слабая попытка, ибо ты уже даже не дух, а я только пробуждаю свои воспоминания. Я не хочу болтать об идеальной любви, а просто хочу писать тебе, как будто ты жив. Поэтому иногда я думаю о том, как ты разлагаешься в могиле. Это реально, это происходит сейчас, и это возвращает меня к тебе реальному. В те мгновения, когда мы были вместе, в поезде в Каире, ты ласково подтолкнул меня правым локтем. Но когда мы вышли из поезда попрощаться на платформе, и я попросил тебя снять очки, потому что ты без них казался мне красивее, ты раздраженно отказался. Мне хочется вспоминать не только, как ты подтолкнул меня локтем, но и твой отказ. Когда поезд тронулся, ты не взглянул на меня в последний раз, а отвернулся к какому-то знакомому египтянину. Если я забуду хоть что-то, мне не удастся воссоздать тебя настоящего. Спокойной ночи, мой дорогой мальчик. Уже за полночь, и мне пора спать».
В России Эдварда Моргана Форстера знают прежде всего по его потаенному роману «Моррис». Он издавался в серии «Мастера современной прозы». Большой успех выпал и на долю фильма. Как и другие книги Форстера, этот роман экранизировал Джеймс Айвори. Уэнди Моффат отмечает, что написанная в 1914 и опубликованная в 1971 году книга уникальна для английской литературы.
Я так считаю потому, что до него в литературе не было однополых лав-стори. До этого романа такие любовные связи, в отличие от традиционных, обычно изображались как несчастные и позорные эксперименты, нередко кончающиеся самоубийством. Никто до Форстера не написал романа, в котором гомосексуальная любовь была бы центральной темой. Никто не показал, что она является столь же человечной, как и любая другая. Ему хотелось написать роман, в котором освещались бы трудности и перипетии счастливой любви двух мужчин.
happy love. I think he knew that he was different from the very beginning, from his earliest.
Форстер с самых ранних лет, задумываясь о себе, знал, что он отличается от окружающих. В зрелом возрасте он вел интимный дневник, который был посвящен не столько его сексуальной активности, сколько исследованию гомосексуальной идентичности. Он хотел найти такое сообщество, где бы одинокие личности находили взаимопонимание с другими. Форстер был одинок. Осознание гомосексуальности у него было постепенным, происходило гораздо дольше, чем у людей нашего времени, оказавшихся в сходной ситуации. Он все окончательно понял, когда ему было уже за 30.
Уэнди Моффетт рассказывает в своей книге «Форстер. Новая жизнь» историю отношений писателя с полицейским Бобом Бакингемом.
На мой взгляд, это была величайшая любовь в жизни Форстера. Для него это была еще и возможность обрести семью. Он был очень близок не только с Бобом, но и с его женой Мэй. Этот треугольник просуществовал полвека. Мэй относилась к нему с материнской нежностью и ухаживала за ним, когда он был при смерти. У Мэй был сын, которого Форстер очень любил. Это были очень интересные отношения, которые в наши дни, как мне кажется, вряд ли смогли бы возникнуть. Я бы назвала их родственными. В очень преклонном возрасте Мэй Бакингем употребила по отношению к своей семье выражение «мы семеро», имея в виду себя, мужа, Форстера, своего сына, его жену и их детей. Не думаю, что она даже знала, что ее муж и Форстер были любовниками с самого начала и мирилась с этим.
Главную тему романа Форстера его биограф определяет так.
Думаю, что главной темой его романов было желание понять, как должен вести себя человек, зажатый между обязанностями по отношению к другим и потребностью в самоуважении. По сути дела, это этическая проблема. Помните эпизод романа «Поездка в Индию», когда миссис Мур задумывается, как ей следует поступить, когда она впервые встретила мужчину-мусульманина и снимает туфли, чтобы войти в мечеть? Это закономерный вопрос, однако ответ на него найти очень сложно. Форстер воспитывался в конце 19 века в либеральных традициях, включавших веру в прогресс и способность человека жить честной жизнью и улучшить мир для других. Однако в 20 веке ему стало труднее придерживаться этих воззрений. В Кембриджском университете у него возник круг молодых друзей, членов студенческого общества «Апостолы», обсуждавших философские проблемы. Они обдумывали проблемы человеческих отношений, подлинной дружбы и межличностной этики. Нечто подобное возникло сейчас в Америке, экологическое движение, которое пользуется формулой «мысли глобально, действуй локально». Форстер хотел, чтобы люди мыслили о человечестве и одновременно были добры и благожелательны к близким. Он старался избегать поступков, которые могли бы быть истолкованы как расистские. Когда он заболел, его поместили в больничную палату, где рядом с ним лежал чернокожий пациент. Форстер был тяжело болен, и администрация больницы хотела переместить его в отдельную палату. Однако он попросил не отделять его от этого пациента. У этой истории комичный привкус, но для Форстера было очень важно отнестись к чернокожему как к белому. Для того времени это было довольно необычно.
Верно ли говорить о том, что после романа «Поездка в Индию» Форстер перестал писать? Уэнди Моффетт не согласна.
Представление о том, что он перестал писать, я бы назвала недоразумением. Он перестал писать романы, но писать продолжал. При этом он отказывался публиковать свою прозу. Он перестал писать книги, которые мог бы без опасения публиковать, но продолжал писать. Написал прекрасные мемуары и замечательные политические эссе, которые читал на радио BBC. Да, он перестал писать книги наподобие тех, которые принесли ему славу до того, как ему исполнилось 30. Может быть, он просто думал, что эта тема, любовь мужчины к женщине, попросту для него исчерпана.
Продолжает Артем Федорчук.
Я согласен с тем, что он не замолчал. То есть он действительно перестал писать романы, и судя по тому, что он сам говорил и писал об этом, просто потому, что те темы, которые он считал подходящими для романов, им в общем, были более или менее исчерпаны. И действительно, последние 45 лет своей жизни он писал преимущественно в других жанрах. То есть это огромное количество эссеистики, довольно значительное количество рассказов. В частности, собственно говоря, как раз на эти годы приходится большая часть гомоэротической прозы Форстера, которая, согласно его воле, была опубликована только после его смерти. То есть понятно, что по количеству написанного эти последние 45 лет, безусловно, не могут сравниться с предыдущими, собственно, тоже 45-ю. Я не могу сказать, что у меня есть на эту тему какая-то теория, но, в принципе, в общем, так бывает, когда человек понимает, что то, что он хотел сказать в романной форме, которая, собственно, и принесла ему огромную популярность, для него более или менее исчерпана.
Ну, вы знаете, я вспомнил слова Марика Хласко, который писал, чтобы стать настоящим писателем, нужно убить в себе стыд. Может быть, вот в этом дело, что Фостер не мог убить в себе стыд в его писательской и, может быть, человеческой робости.
Вы знаете, тут, в общем, я как раз не совсем, наверное, соглашусь, потому что гомоэротическая проза Форстера, в общем, временами чрезвычайно откровенна, по крайней мере, для того времени. То есть другое дело, что, да, он не мог убить в себе стыд в том смысле, что он не хотел публикации этих текстов, пока он был жив. Но как раз с точки зрения самих текстов, я думаю, что в данном случае метафора Хласка не вполне подходит.
Ну вот, Артем, прошло 40 лет со дня смерти Фостера. Я не люблю слово «актуальность» по отношению к литературе, но бывает, что некоторые писатели вдруг как-то открываются заново, интерес к ним вспыхивает с новой силой. Ну вот Чехов один из примеров. Может быть, Фостер во многом, кстати, близок к Чехову. Вопрос такой, как читать Фостера в 21 веке? Вот Венди Моффат говорит, что он не эдвардианец, а наш современник. Согласитесь вы с этим?
Ну, в общем, мне кажется, что одно другому не мешает, на самом деле. То есть он в какой-то степени, безусловно, эдвардианец, но в то же время, ну, мне кажется, что тут как раз совершенно не уникален в том смысле, что хорошая и очень хорошая литература, к которой Фостер, безусловно, относится, она, в общем, читается в разные времена и иногда совершенно по-разному. То есть и то, что новые всплески интереса к работам Форстера происходят снова и снова, в общем, как раз мне представляется вполне естественным.
На «Волнах свободы» вы слушали передачу об Эдварде Моргане Форстере к 40-летию со дня смерти писателя. Сразу после сводки новостей мы встретимся с Алексеем Плуцером Сарно, культурологом, лексикографом и активистом арт-группы «Война».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Деградацию демократических процессов на постсоветском пространстве, показанную в докладе Freedom House, обсуждаем с правозащитником Татьяной Лапшиной и политиком Робертом Шлегелем.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 21 час.